Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 16 главу Евангелия от Луки. Действие этой главы происходит на субботнем ужине, на который Иисуса пригласили фарисеи. Если вы помните, в 14 главе они позвали его к себе и устроили так, что к нему подошел больной водяной болезнью. Иисус тогда исцелил его, чем вызвал немалое негодование среди фарисеев. То, что говорит Иисус в 16 главе, он говорит именно на этом ужине. Иногда при этом он обращается к фарисеям, а иногда к своим ученикам. В начале главы он обращается к ученикам. «Сказал же и к ученикам своим», — пишет Лука. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливей сынов света в своем роде. «И я говорю вам, — сказал Иисус, — приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». В этой притче управитель был обвинен в том, что расточил имение своего хозяина. Поэтому господин призвал его, чтобы услышать отчет. В Библии сказано, что все мы однажды предстанем перед Богом, и каждый за себя даст перед Ним отчет в том, что делал, живя в этом теле, доброе или плохое. В первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово». Библия говорит, что все наши дела будут подвергнуты суду. Все, что мы делаем, будет испытано огнем. Многое из того, что мы сделали, может сгореть, а за то, что останется, мы получим награду. Но так или иначе, однажды нам всем предстоит дать отчет Богу в том, как мы распоряжались тем, что Он доверил нам, как мы использовали данные нам силы и способности. Бог дает мне их для того, чтобы я распоряжался ими с мудростью, и я должен буду дать отчет Богу. Итак, хозяин призвал управителя для того, чтобы тот отчитался перед ним. Управляющий прекрасно понимал, что его ожидают неприятности. Он осознавал свою вину в том, что расточил имение своего хозяина, и понимал, что его, скорее всего, выгонят с работы. Он понял, что ему грозит перспектива стать обычным землекопом. Но вдруг ему в голову пришла, на первый взгляд, блестящая, а на самом-то деле, конечно, бесчестная идея. Он решил созвать всех должников своего господина и списать им часть долгов. Скорее всего, господин, о котором говорит эта притча, сдавал свою землю в наем, а в качестве оплаты брал не деньги, а сельскохозяйственные продукты. Люди в те времена частенько оплачивали свои счета таким образом. И вот управитель позвал первого должника и спросил: «Сколько ты должен моему господину?» Тот ответил: 100 мер масла». На это домоправитель сказал: «На, скорей возьми свою расписку и напиши 50». Тому, который должен был заплатить 100 мер пшеницы, он сказал: «Напиши 80». Для чего он это делал? Он хотел, чтобы эти люди чувствовали себя обязанными ему. Таким образом, он как бы обеспечивал себе путь к отступлению. В случае, если его уволят с работы, он мог теперь пойти к ним и какое-то время жить за их счет. Он был всего лишь слугой, управителем имения своего господина. Но вместо того, чтобы честно выполнять свое дело, он использовал свое положение для получения выгоды. Он употребил свою власть для того, чтобы обеспечить свое будущее, которое вовсе не обещало быть всегда светлым, тем более, что он не умел копать и стыдился попрошайничать. До сих пор в притче все было понятно, но когда мы читаем следующий стих, в котором сказано, что господин похвалил своего управителя, у нас сразу же возникает множество вопросов. Почему он похвалил неверного управителя? За что господин похвалил его? Я понимаю, если бы он сказал: «Выбросьте этого неверного управителя с глаз моих долой, киньте его в долговую яму и скажите ему, что его обязанности будут переданы другому». Но господин похвалил его. За что? Не за его поступок, не за честность, но за догадливость, за сообразительность, с которой тот подошел к возникшей проблеме. Он использовал свое нынешнее положение для того, чтобы обеспечить себе безоблачную жизнь в таком неясном будущем. За это и похвалил его господин. В притчах Соломон говорит: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его действия и будь мудрым». А потом он добавляет: «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых». Среди этих четырех он перечисляет и муравьев, говоря о них, что они народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Он называет муравьев мудрым народом, потому что они летом заготовляют еду впрок, на зиму. Муравьи как будто чуют, что погода не всегда будет такой хорошей. Эта информация записана в их маленькой муравьиной нервной системе. Начнется зима, пойдет дождь, а затем и снег, и тогда он уже не сможет вылезать наружу в поисках еды. Поэтому, пока еще тепло и лето на дворе, ему нельзя сидеть сложа лапки, нужно идти искать еду и запасать ее в кладовых, чтобы зимой не умереть с голоду. Иными словами, готовьтесь уже сейчас к тому, что ожидает вас в будущем. Используйте для этого то, что у вас есть в настоящем. И вот подобную мудрость и проявил этот домоуправитель. Именно за это его похвалил хозяин. Домоуправитель воспользовался своим настоящим положением, тем, что у него было в тот момент, для того, чтобы подготовить себя к тому, что ожидает его в будущем. В этом мудрость, но мы не всегда поступаем в соответствии с ней. Мы знаем, что когда-то нам придется умереть. Мы знаем, что, умерев, мы не сможем взять с собой ничего из того, что мы здесь накопили. Мы знаем, что мы должны собирать сокровища на небесах сейчас. Так давайте же будем использовать эту данную нам возможность и уже сейчас начнем собирать сокровища. Мы знаем, что, придя в мир нагими, нагими мы и уйдем из него. Придя в этот мир, мы ничего с собой не принесли, и, уходя из него, мы совершенно определенно ничего не сможем вынести из него. Поэтому, если я хочу наследовать Царствие Божье, то мне нужно пользоваться настоящим моментом, использовать то, что у меня есть сейчас. Именно об этом и говорит здесь Иисус. Используйте данное вам неправедное богатство, распоряжайтесь с умом теми деньгами, которые даны вам в пользование. Используйте их так, чтобы они принесли пользу в вечности, в Царствии Божьем, чтобы, когда вы обнищаете, вас приняли в вечные обители. Я более чем уверен, что Бог ведет у себя очень интересные записи. Апостол Павел в своем послании к филиппийцам благодарил их за материальную поддержку. Он писал: «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Иными словами, спасибо вам за то, что вы мне прислали. В принципе, я не просил вас об этом, но я все равно благодарен вам, потому что благодаря вашим пожертвованиям многие люди смогут прийти ко Христу, и это будет тот самый плод, который будет умножаться в вашу пользу. Далее, в 10 стихе, Господь говорит о том, какое отношение эта притча имеет к нашему положению в Царстве Небесном. «Верный в малом», то есть в том, что доверил нам Господь, «и во многом верен», то есть он верен в делах Божьего Царства, а неверный в малом не верен и во многом. Если сейчас вы попусту растрачиваете доверенные вам, пусть небольшие даже деньги, то позже вы начнете растрачивать и более крупные суммы. Если вы неверны в малом, и вам предоставляется какое-то более крупное дело, то вы будете также неверны, но уже по-крупному. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, говорит Иисус, кто поверит вам истинное? Неправедное богатство — это не истинное богатство. Оно истребится молью и ржавчиной. Банки могут разориться, и компании могут обанкротиться. Невозможно предсказать, как и в какой момент это богатство может просто испариться. Это не истинное богатство. Истинное богатство — это сокровище, хранящееся на небесах. Вот наше вечное богатство. Но если вы не были верны в богатстве неправедном, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, говорит Иисус, все, что сейчас принадлежит мне, на самом деле не мое. Все это принадлежит Богу. Я лишь его управитель. Если же я не верен в том, чтобы правильно распоряжаться его богатством, то кто даст мне мое собственное? Никакой слуга не может служить двум господам, продолжает Иисус. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Вы не можете служить одновременно двум господам. Невозможно быть преданным сразу двоим. Невозможно поклоняться и истинному Богу, и деньгам в одно и то же время. Не можете служить Богу и Маммоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы. Они любили деньги и любили богатство. Услышав все, что говорил Иисус своим ученикам, они смеялись над ним. Тогда он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши». Сколько раз случалось, что ко мне подходили люди и пытались объяснить мне причины своих поступков или оправдаться предо мной в том, что они совершили. Но ведь не мне судить вас. Вам ни к чему оправдываться передо мною, я вам не судья. Бог знает ваше сердце, и Он знает, почему вы делаете то или иное. Фарисеи все время выставляли себя праведниками перед людьми. Они во всем оправдывали себя, но Бог знал их сердца. «Ибо что высоко у людей» — это Иисус говорит о фарисеях, которые искали признания у людей. Так вот, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Может быть, люди высоко ценят вас за то, что вы делаете, но даже самые похвальные ваши деяния могут оказаться мерзостью перед Богом. «Закон и пророки до Иоанна», — говорит Иисус. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Иными словами, до Иоанна вы жили, руководствуясь законом и тем, что говорили пророки. С сего же времени Царствие Божие благовествуется. Помните, что проповедовал Иоанн? Он говорил, «Приблизилось Царствие Божье». И вот, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Слово «усилие» на греческом означает «страдание», «мучение», и всякий состраданием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Иисус говорит, «До Иоанна были закон и пророки, а с сего времени благовествуется Царствие Божье. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Далее между фарисеями и Иисусом завязался диспут о разводе. Дело в том, что в то время широкое распространение получило движение, возглавляемое раввином Гиллелем. Он и его последователи придерживались своего, отличного от общепринятого толкования закона о разводе. Закон говорил, Если жена не найдет благоволения в глазах мужа, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо. Следуя их истолкованию, противным могло оказаться все, что угодно. Даже если это была всего лишь недостаточно вкусно приготовленная пища, это уже считалось довольно веским основанием для развода. Вам стоило лишь сказать: «Она опять подала мне пересоленный суп», и дело считалось решенным. Они приспособили этот закон о разводе к своим интересам, и каждый мог отказаться от своей жены буквально из-за пустяка. Отчасти это напоминает мне то, что происходит в наше время. Для того, чтобы развестись, достаточно просто пойти в суд и сказать, что вы не сошлись характерами. Точно такое же отношение к разводу было и во времена Христа. Это учение Гиллеля было широко распространено и общепринято. Однако Иисус напоминает им, каково было изначальное предназначение закона. Наверняка у фарисеев завязалась на эту тему жаркая дискуссия, поэтому Иисус говорит: «Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». После этого Иисус переходит к тому, о чем фарисеи его спрашивали, и наверняка не просто спрашивали, но и спорили с ним, пытаясь доказать свою правоту. «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, — говорит Иисус, — и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Иисус не пытается смягчить свои слова, он говорит все как есть, прямо и открыто. Дальше мы читаем еще одну притчу Иисуса. «Некоторый человек, — говорит он, — был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». Иисус рассказывает о двух людях, которые жили неподалеку друг от друга, но жили они совершенно по-разному. Богач пиршествовал каждый день, а нищий лежал у его ворот в струпьях с единственной надеждой получить хоть какие-нибудь крохи с праздничного стола. Компанию ему составляли только местные псы, которые то и дело подходили к нему и лизали его раны. Честно говоря, я даже не думаю, что эта история была притчей, тем более, что Иисус ее таковой не называет, ведь в притчах обычно не дается никаких имен. А в этой истории Иисус называет нищего по имени. Его звали Лазарем. И вот случилось так, что умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Заметьте, здесь не говорится о том, что нищего как-то похоронили. В то время было не принято хоронить бедняков. Их просто-напросто выносили за пределы города, в место, называемое Тофет, которое находилось в долине Гегенном, а по-гречески это слово звучит как «гиенна». Эта местность была отведена для свалки городских нечистот, и там всегда горел огонь. Тела мертвых кидали прямо в этот огонь, и они сгорали. На похороны бедняков в то время не тратили ни денег, ни времени. «Умер нищий, — сказал Иисус, — и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». В этой истории Иисус рассказывает слушателям о преисподней. В некоторых местах Библии это место переведено как «ад». Писание говорит, что это место, то есть преисподнее, находится в самом центре, в сердце земли. Когда однажды к Иисусу подошли фарисеи и просили у Него знамения, Он сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Таким образом, сам Иисус подтверждает, что преисподняя находится в сердце земли. Ибо когда Он умер, то, говорит Библия, Он сошел в преисподние места земли. Но еще задолго до прихода Мессии Бог обещал, что не оставит души Его в аде и не даст святому Своему увидеть тление. Бог исполнил свое обетование, Он не оставил души Иисуса в аде и не дал Ему увидеть тление. Во 2 главе книги «Деяний апостолов» записано свидетельство Петра о воскресении Иисуса. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, — говорит Петр, — вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Также в послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, а восшед на высоту, он пленил плен». В одном из посланий Петра мы находим пояснение этим словам. Апостол Петр говорит, что, сошедший в ад, Иисус проповедовал там душам, не покорившимся когда-то Богу и находившимся в темнице. Итак, прочитав эти отрывки Нового Завета, в которых говорится о преисподней, и познакомившись с учением Иисуса, мы приходим к выводу, что до Его распятия, смерти и последующего воскресения то место, которое названо в Писании «адом» или «преисподней», и которое находится в сердце земли, делилось на две части. Одна из них была предназначена для нечестивых, а другая, называемая лоном Авраамовым, для верующих. Приходящие туда души умерших находили утешение у Авраама. Именно сюда и отнесли ангелы умершего бедняка Лазаря. Авраам, должно быть, оказался самой подходящей кандидатурой на роль утешителя. Недаром Писание называет его «отцом всех верующих». Чем же он утешал их? Тем обетованием, которое дал ему Бог. Это обещание послать на землю Мессию, который освободит их. В 11 главе послания к евреям рассказывается о вере Авраама. Писание говорит: «Все сии, в том числе и Авраам, умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они искали истинное Отечество, дом на небесах, вечный, сотворенный Богом. Авраам, наверное, говорил им: Бог всегда был верен Своему Слову, Он всегда сдерживал те обещания, которые давал нам. Не волнуйтесь, мы не останемся здесь навсегда, Мессия придет и освободит нас». И вот настал этот день. Божья слава осияла адскую темень. В самом сердце земли, в преисподней, появился Иисус и сказал всем, кто ожидал Его: «Я совершил то, что обещал, Я заплатил цену и искупил вас». Он распахнул ворота темницы и освободил пленных. В пророчестве о Мессии, в 61 главе книги Исаии, сказано, что Он придет для того, чтобы проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Иисус исполнил это пророчество, Он принес пленным освобождение. Неудивительно, что в Евангелии от Матфея отмечено, что после воскресения Иисуса многие из усопших святых воскресли и, войдя в Святой Град, явились многим. Восшед на высоту, Иисус пленил плен и вывел узников на свободу. С того момента эта часть преисподней опустела. Наступит день, когда и вторая половина преисподней опустеет, та половина, в которой, по словам Иисуса, пребывает в постоянных муках богач. Муки его настолько велики, что он умоляет Авраама послать к нему Лазаря, чтобы тот омочил свой палец в воде и смочил ему язык. Жар пламени, пылающего там, просто нестерпим. Но в конце тысячелетнего правления Иисуса Христа наступит день, когда смерть и ад отдадут содержащихся в них мертвых, и они предстанут перед великим белым престолом Божьего суда и будут судимы по своим делам. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это смерть вторая, так написано в 20 главе книги Откровения. Некоторые люди считают, что ад — это не навсегда, что никто не будет мучиться там вечно. Да, это действительно так. Настанет день, когда преисподняя опустеет. И тогда содержащиеся в аду, говорит Иисус, будут брошены в озеро огненное, во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, где червь их не умирает и огонь их не угасает. Об этом же пишет и апостол Иоанн в книге Откровения. Дым мучения их будет восходить во веки веков. Вы можете истолковывать это так, как вам заблагорассудится, а я не хочу здесь что-либо изменять или исправлять, потому что Бог сказал, если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, то есть изменит что-то в ней, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Делайте, что хотите, а я лично не хочу рисковать. Я лично предпочитаю воспринимать это так, как написано, буквально. Раз это написано в Божьем Слове, значит, так оно и есть. Кто-то, конечно, может сказать, но это же просто ужасно. Конечно, ужасно. Именно поэтому я и не хочу туда попасть. Многие люди заблуждаются, когда спрашивают, если Бог есть любовь, почему Он посылает людей в ад, на вечные муки? Уже в самом этом вопросе присутствует ошибка. Бог, который действительно есть любовь, никогда не посылал ни одного человека в ад. Кроме того, Он сделал все возможное, чтобы оградить человека от ада, не посягая при этом, разумеется, на его свободу. Бог, которому мы служим, послал в этот мир на смерть своего собственного единородного Сына, и сделал Он это для того, чтобы человеку никогда не пришлось испытать муки ада. Бог сделал все возможное, чтобы взыскать и спасти погибшее. Но Он не посягнул при этом на человеческую свободу. Человек имеет право выбора, и он сам, сознательно, иногда выбирает ад. Никто его туда не посылает. Так что вместо того, чтобы думать о том, насколько жестоким должен быть Бог, чтобы посылать людей на адские муки, задайтесь лучше вопросом, насколько глуп должен быть человек, чтобы отвергнуть тот дар вечной жизни, который предлагает ему Бог. Бог сделал все, чтобы нам не пришлось быть в аду.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!